cheer up, Hamlet, chin up, Hamlet, buttercup, you melancholy dine.
А сейчас очередное театральное обозрение с Ириной Симаковской.
Что самое интересное вы видели в последнее время?
Во-первых, это спектакль по новой пьесе английского драматурга Кэрол Чёрчилл «Побег в одиночку».
Насколько я знаю, эта женщина представляет самый интересный драматический язык сегодня. Я читал о том, что она первый драматург англоязычного мира.
Она одна из основных фигур, безусловно, в английской драматургии. Ее пьесы всегда парадоксальны. Всегда и сейчас ее интересуют проблемы общества.
Однако, но она всегда была интересовалась актуальными вещами. Она писала про феминизм, про экологию, про клонирование, про финансовый кризис. Вообще, это моментальная реакция на какие-то политические события. Очень характерная деталь именно английской культурной жизни. Они привыкли к драматической форме мышления. Театр — это естественная площадка для социальных высказываний. И вот Кэрол Чёрчилл как раз именно этим занимается всю свою жизнь.
Да, это правда. В изящной и метафорически поэтической манере она пишет о проблемах науки, феминизма или денег. В данном случае «Побег в одиночку» — это пьеса о страхах. От комической боязни кошек до глобального ужаса перед лицом конца света. Лондонский театр Royal Court, с которым связана вся жизнь Чёрчилл, так случился на этот раз с пьесой «Побег в одиночку» «Escaped Alone». Режиссер Джеймс Макдоналл долго не думал. Он просто усадил четырех немолодых актрис лицом к публике в саду деревенского дома. Соседки, делясь друг с другом нехитрыми житейскими историями, создают собирательный, гротескно смешной, но в то же время на полном серьезе апокалиптический образ страха, с которым живет сегодня каждый из нас. Ходячей из четырех соседок является только одна. Ее играет Линда Бассетт. Периодически она перешагивает через декорацию, выходит к зрителю и описывает фантасмагорические картины будущих катастроф. Все остальные со стульев не встают. Без лишних слов, движений и жестов представляет режиссер Макдональд новую пьесу Чёрчилл. И ни у кого не повернется язык сказать, что это примитивно, что это не театр. Это театр, в котором зритель смеется и плачет, в котором согревается душа. Вот как бывает.
Это живо напоминает, конечно, Беккета. Это живо напоминает счастливые дни, когда мы видим, как женщина закопана в землю по шею. Собственно говоря, все, что происходит на сцене. И мы смеемся, потому что, как сказал Беккет, нет ничего смешнее горя. И здесь тоже эти апокалиптические кошмары, о которых говорится на сцене, сопровождаются бытовой болтовней, которая никак не подходит по регистру к трагедии. Как это построено с чисто литературной стороны?
Чёрчилл – это драматург, в которой нету совершенно никакого пафоса. Она рассматривает простые вещи и излагает их очень простым языком. Но потому, как это все построено, и как эти реплики и эти диалоги друг с другом сосуществуют, вырисовывается вот эта вот картина как бы главной идеи ее пьесы. В данном случае в пьесе «Побег в одиночку» беседуют друг с другом совершенно на разные темы. Что случилось с детьми, что случилось с внуками, что случилось с врачами и так далее, и так далее. Но в каждой из них, и мы это чувствуем, есть некий элемент напряжения. Мы понимаем, что что-то за этим за всем стоит в каждой из них. И в конечном итоге мы узнаем, что у каждой из них есть страх перед тем или иным явлением жизни. Но нам никто не говорит: «Боже, как это ужасно!» Наоборот, нам это все представляют со смехом, с болью. И вместо того, чтобы испугаться, мы, наоборот, согреваемся.
Я пытался найти русские переводы Чёрчилль и не нашел, хотя она уже знаменитый автор, классик, который написал кучу пьес, и в Англии, как я уже говорил, она считается ведущим драматургом. В России ее совсем не знают, это так?
Нет, в России ее немножко знают. Несколько пьес Чёрчилл переведено, далеко не все. Но суть в том, что сейчас русский театр не интересуется настоящей драматургией в основном. Есть очень мало в России театров, которые занимаются по-настоящему поиском интересных пьес. В основном интересуются пьесами, которые будут развлекать зрителей, комедии. Не дай бог о чем-то задуматься.
100,000 tons of rock, paid for by senior executives, split off the hillside to smash through the roofs.
Другой спектакль, о котором мы сегодня будем разговаривать, как раз в России всегда пользовался большим успехом. Это «Стеклянный зверинец». Новая постановка, о которой сейчас все говорят в Нью-Йорке.
«Стеклянный зверинец» на Бродвее ставят довольно часто. Это одна из самых популярных пьес Теннесси Уильямса.
Да вообще всего американского театра. Она входит в такую троицу большую вместе с «Смертью коммивояжёром» и пьесой Юджина О'Нила какой-нибудь из главных, и «Стеклянный зверинец». Такая триада есть в Америке.
Да. Она проста, она доступна, она трогательна. В ней живут реальные люди, которые знакомы каждому из сидящих в зале зрителей.
И особенно, конечно, автору, потому что он описывал свою семью в этой песне.
Да. Она написана любовью и болью Теннесси Уильямса, потому что он пишет о своем детстве. Но из всех виденных мной стеклянных зверинцев, коих было довольно много, увы, я никогда не видела стеклянного зверинца, который бы тронул меня. Тот, что вышел недавно на Бродвей, является счастливым исключением. На почти пустой, огромной сцене стоит стол. И это все, что обозначает декорацию. Ремарки автора не исполняются. И ура, поскольку детальным исполнением авторских ремарок на Бродвее все, как правило, и заканчивается. Сооружаются стеллажи с книгами во всю сцену, вешаются взаправдошние люстры, лестницы ведут на второй этаж. Посредине сцены стоит диван, одна из моих любимейших составляющих театральной утвари. И если на сцене диван, добра не жди. Диван – примета мертвого театра. Конечно, все эти подробные декорации не могут испортить спектакль, но точно его не спасут. Итак, в последнем стеклянном зверинце стоит только стол. Зато сколько вокруг него жизни и чувств, и отношений людей. За словами героев стоят подлинные переживания. Он сыгран на сливочном масле. Ни одного фальшивого жеста, фальшивой интонации, фальшивого движения. И Салли Филд, забывший о своей звездности, и Джо Мантелло, играющий Тома. Джо Мантелло – это звезда нью-йоркского масштаба. Оба они могут давать уроки театра переживания. И поскольку Мантелло еще и хороший режиссер, думаю, он может разделить успех с режиссером спектакля Сэмом Голдом. Есть одна, конечно, проблема в этом спектакле, и эта проблема касается образа Лоры. Лора – самая скупая роль в этой пьесе.
Ну, надо, наверное, напомнить, что Лора инвалид. И, конечно, особенность этого спектакля в том, что Лора играет настоящий инвалид. И играет она в инвалидной коляске.
Да, это немножечко идет вразрез с Теннесси Уильямсом, потому что Теннесси Уильямс написал черным по белому в своей пьесе, что Лора слегка прихрамывает. Однако Мэдисон Феррис, которая играет Лору в этом спектакле, профессиональная актриса, которая, однако, прикована к инвалидной коляске. У нее точно такой же диагноз, как у Лоры. Она больна мышечной дистрофией.
Любопытно, что, конечно, это событие, а это событие, настоящий инвалид на сцене, вызвало большую прессу в Америке. И все говорят о том, какое мужество требовалось от и режиссера, и актрисы. Она вообще замечательная женщина, Мэдисон Феррис. Она сумела уже девочкой, она обнаружился этот диагноз, и она все время мучительно сопротивлялась болезни и достигла своего. Она стала действительно, как говорите, профессиональной актрисой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, этот спектакль принес что-нибудь новое? Вы увидели принципиально новый подход к этой постановке? Потому что в «Нью-Йорк Таймс», например, ее разругали страшным образом, и именно потому, что увидели в нем новизну в спектакле.
Критик «Нью-Йорк Таймса» Бен Брентли был очень недоволен этим спектаклем. И был он недоволен прежде всего тем, что Аманда, мама Лоры и Тома, говорит без южного акцента. Для американского человека очень важно, что она с юга. Они считают, что если она не говорит с южным акцентом, то исчезает половина смысла, который закладывал в эту пьесу Теннесси Уильямс. Меня как раз это устраивает, потому что для меня, безусловно, южный акцент не имеет такого драматического значения, как какой имеет для жителей Америки. И мне кажется, что это очень человечная и очень трогательная история человека, который работал на обувном складе, ненавидел свою работу, убегал каждый вечер в кино, а потом стал все-таки писателем. Но для этого ему понадобился побег. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Америка в войне. Брюсов, Хлебников.